подкасты «Радио Свобода».
Какие высновы варто зробить демократичным силам Беларуси после инциденту с активистом БХД Олегом Аксеновым, яким на протягу года манипулявал КДБ? Як не дать себе скористать спецслужбам? Наша тема дня. И наши суразмовцы, представник объединения былых силовиков Белпол Владимир Жихар. Добрый день.
Добрый день.
И медиа-аналитик Павлюк Быковский. Витаю.
Витаю вас.
18 листопада на семінару «Бяспецы для беларусаў Варшавы» пра Zoom прыйшоў супрацоўнік КДБ. Пасля прапагандысты выдалі сюжэт, як, ну, нібы развілі апазіцыянера. Супрацоўнік тэлеканалу НТ прапагандысты Артур сцвярджаў у сюжэце, што актывіст БХД Олег Аксёнаў па заданні КДБ хадзіў на закрытыя мерапрыемствы і здабываў там інфармацыю. Сам Аксёнаў думаў, што выконвае тэставыя заданні на пасаду аўдытара для структуры Еўразвязу. Мае першае пытанне да Владзіміра Жыхара. Ведаю, што ваша каманда цяпер вельмі пільна вывучае ўсе акалічнасці гэтай справы. Як вы лічыце, ці можна лічыць гэтую аперацыю спецслужбаў паспяховай? Чаго яны намагалі и чего на самом деле досягнули?
Ну, на основании анализа имеющейся информации в отношении передачи демократическим активистам Аксёновым информации для КГБ, Белпол может прокомментировать следующее. Данная ситуация не является чем-то безобидным. Мероприятие белорусских демократических сил, сведения, которые передавал Аксёнов, были открытыми для демократической общественности, но не для спецслужб и, естественно, не для пропагандистов. Данные об участниках таких мероприятий, обсуждаемых вопросах, планах, финансировании, конфликтах и противоречиях между представителями различных белорусских политических структур являются информацией, которая очень интересна режиму для анализа обстановки в демократическом сообществе и выработки мер противодействия и проведение различных оперативных комбинаций. Из таких отдельных пазлов прислужники диктатора в целом могут сложить общую картину и понимать, как действовать конкретно в ущерб демократическому сообществу.
Павлюк Владимир каже, что, ну, пэўнай ступені дасягнулі прадстаўнікі спецслужбаў таго, што хацелі, а, ну, вот яны хваліліся здабытай інфармацыяй у гэтых сюжэтах на ОНТ. Ці насамрэч усё ж яны атрымалі нешта сакрэтнае і канфідэнцыйнае, на ваш погляд?
З таго, што я пабачыў чуллівую інфармацыю, як таковой не было, але сапраўды, як кажа Владимир, эта информация может быть выкарыстана для манипуляций іншими людьми и разумения, и как разные структуры оппозиции в эмиграции ставятся один до одного, какая есть закадровая информация, с допомогой этих вот речей можно спробовать скласти пазл. Иншее питание, я не уверен, что яны сапраўды атрымаюць гэты пазл, бо информации было все ж таки замало. Але разам з тым, гэта, ну, адзін з крокаў, яны ўкінулі дохлую кошку ў наш пакой, і мы пачынаем яе абмяркоўваць. Гэта таксама адзін з прыёмаў, які яны выкарысталі. Яны прымушаюць нас разважаць пра дзеянні спецслужб, баяцца гэтых дзеянняў, ну, ці прымаць новыя меры для таго, каб памяняць нашы паводзіны. То бок гэта працуе. Іншае пытанне, ці ўдалась шаласць? Я не ўпэўнены. Я думаю, што гэта толькі частковы поспех.
Владимир, какие головные высновы варто сделать теперь всем, напевно, кто теперь находится за межой, не только за межой, после этой истории, и какие меры перестороги можно предпринять, максимум предпринять?
Ну, чтобы не попадать в такую ситуацию, необходимо, конечно, заверифицировать свои контакты, подтвердить, что лицо, представляющее каким-то европейским чиновником, действительно является таковым. Это можно сделать путем встреч к ним в государственных учреждениях, например, попросить показать документы, проверить через открытые источники, в конце концов, если есть такие сотрудники в структурах, работниками которых они же и представляются. Также не стоит проводить зум-конференции по конфиденциальным вопросам, если такие, скажем так, меры предосторожности не были сделаны.
Есть такое вызначэнне, што найлепшым агентам КДБ, агентам спецслужбаў, з'яўляецца той чалавек, які сам пра гэта не ведае. Ну, вот гэта азначае, што спецслужбы, карыстаючыся пэўнымі асаблівасцямі асобы, сітуацыя, якая склалася, могуць маніпуляваць чалавекам, і ён працуе на іх карысці, сам пра гэта не ведае. А Паўлюк, да. Ці сітуацыі з Аксёновым, ну, такі самы прыклад, і ну, не цяперашні вот такі, ну, не самы лепшы час для беларусаў, калі няма перамога, калі ёсць разгубленыя людзі, ёсць расчараваныя людзі, проста ты найлепшы час для спецслужбаў, для таго, каб скарыстоўваць людзей.
Ну, сапраўды, глядзіце, чалавек, які трапляе ў эміграцыю, часцей за ўсё губляе свой сацыяльны статус, ён мусіць шукаць працу, мусіць шукаць за кошт чаго жыць, і акрамя таго, калі ён быў палітычным актывістам, то яму робіцца ну, вельмі ніякавата без сваёй палітычнай дзейнасці, ён спрабуе яе прыдумаць заново за мяжой. І тут для адных гэта атрымліваецца зрабіць лёгка, іншым даводзіцца цяжка працаваць і... Можа быць, у пэўнай ступені мець зайздрасць да іншых, у каго сітуацыя выглядае трошкі палепей. І вот эту зайздрасць спецслужбы могуць выкарыстоўваць. Акрамя таго, ну, чалавек заўсёды хоча нечага лепшага для сябе, ён спрабуе паляпшаць сваё становішча, ну і вось чалавек купіўся на прапанову быццам бы працы. І гэтая праца, ну, пакуль у яго не выклікала сумневаў, хаця, ну, на цвярозы розум там было вельмі шмат раскінута розных таких хлебных крошак, якія мусілі прымусіць чалавека задумацца, там лондонскі офіс у еўрапейскай структуры, хаця Брытанія выйшла з Евросоюза, там прозвішча, імя, руская мова у размовах у еврачыноўніка і так далей. Все гэта і самі, уласна кажучы, заданні, нават то, што напісана было на тых паперах, там ёсць інтэрнэт-адрес, адкуль это быццам раздрукоўваецца. Все это у прынцыпе мусіла прымушаць задумацца, але калі чалавек не адчувае небяспекі ў гэтай сітуацыі, калі яму здаецца, што вот ён на крок да здзейснення нейкага ну, лепшага для сябе становішча, нейкай мары, ну, яму цяжка заўважыць такія недакладнасці.
Владзімир, вы ўжо пачалі гаварыць пра высновы, якія варта зрабіць з гэтай гісторыі. Ну, вот калі б зараз у нас у эфіры для многіх людзей, якія глядзяць, які маглі б правесці своеасаблівы трэнінг па бяспецы. Што, напрыклад, найперш павінна выклікаць насцярожанасць пры камунікацыі? Вот якім чынам праходзіць верыфікацыя павінна бы?
Ну, я уже об этом сказал, что, в принципе, верификация это достаточно такой, ну, это простое действие. Человек, ну, как минимум должен, ты должен с человеком встретиться, пообщаться. Ты как минимум должен увидеть его документы. Можно посмотреть в открытых источниках, кто он, что он. Может быть, у него, ну, то есть не существует человека, который является публичным, у которого нет какой-то истории. И такими мерами предосторожности, ну, не надо пренебрегать. И не, мы должны понимать, что против нас работает режим, который пойдет на все, чтобы максимально внедриться в демократическое сообщество и максимально получить какую-то информацию. Мы не можем знать точно. Нам кажется, бывает, что информация, какая-то информация не так важна для нас, но мы не можем понять... что в самом режиме, возможно, это станет таким пазлом, который, вот, который они строят в систему, и они ее уже увидят. Они будут что-то больше понимать, чем понимали, например, раньше, без этой информации.
Была гісторыя, спадар Владзімир, вы памятаеце, як у чорнай кнізе Беларусі ну, шмат месяцаў працаваў прадстаўнік Губазіка, і мы маштабы нават не ведаем катастрофы, якая была пасля гэтага. Это прафесійны чалавек прыходзіў, і вот, ну, яго не верыфікавалі некаторы час, да? І потым гэтая справа доўга хавалася. Як вот такіх рэчаў пазбягаць?
Ну, та сітуацыя ў чорнай кнізе Беларусі, она была, скажем так, в период, когда... только-только закончились, скажем так, протесты, и тут надо было выбирать другую форму борьбы с режимом. И тогда у демократических сил не было паспортных данных, не было этих баз, через которые можно было бы человека верифицировать. И каждый, как правило, еще так с друг другом не общался и не передавал такую конфиденциальную информацию даже между такими демократическими структурами. Надо, понятно, невозможно следить за всеми, нельзя знать, кто с кем, как общается, потому что ну, это на самом деле невозможно. Но мы должны делиться с друг другом определенной информацией, мы должны обращаться друг к другу за помощью в проверке человека. Нашу организацию ежемесячно обращаются порядка, ну, приходит порядка 100 запросов на верификацию людей. И бывает, что различные, там, например, диаспоры к нам обращались, и проверяя человека, мы обнаруживали странности у этого человека, передавали эту информацию уже непосредственно сами диаспоры, обращались с правоохранительным органам страны непосредственно, где они находятся, дабы этого человека проверили более, скажем так, более тщательно. Потому что эти люди пытаются внедриться в диаспору, потому что они пытаются что-то узнать. И вот только сообща мы можем бороться с такими вещами.
Вот Олег Аксенов сказал в интервью журналистам «Свободы», что, на его думку, такое оперативное мероприятие КДБ было накировано на дискредитацию как его самого, у першую чергу, так и демократичного руху. Павлюк, как вы меркуете, отрималася дискредитация на самом деле демократичного руху?
Тут есть отказ и так и не, які, звичайно, дають експерти, але які, звичайно, не задовольняє журналістів. Глядіться, з одного боку є люди, чию картину світу гэта цаглінка укладається і отримується, що, ну да, от вони всі такі, підтверджається. З другого боку є люди, які будуть сказати, о, глядіться, це спецслужби спробують робити провокації, нам треба бути більш узмоцненими, і гэта може попрацювати на користь. То бок, для різних людей це спрацює по-різному. І в цілому, коли казати про демократичні сили, то ёсць речі, які все ще застаються важними і непохисними, ну, гэта, наприклад, усприйняти Світлану Тихановську як керівника демократичних сил, авторитет кола, яке працює у гэтым об'єднаным накірунку. Але ёсць люди, які не задоволені гэтым колом. Для їх це буде ще одно доказ того, що всі там такі вот нехорошие, неправильные.
Зараз шмат у соціальних сетках ця ситуація коментується і виказуються думки, що демократичні сили повинні мати свою виведку, ну, свої спецслужби, не спецслужби, але ну, професійні організації, які ну, могли б допомогти супротистояти такої ну, вельми серйозної структури, як спецслужби Білорусі, яким допомагають спецслужби Росії, які вельми великі гроші укладають у гэту працю, каб за межою дійнічати. Владимир, як ви меркуєте, максимум створення такої структури? Ну, максимум ваше об'єднання так само таким чином могло працювати, уже працює, наскільки я розумію.
Ну, мы, на самом деле, сделать на территории Европейского Союза очень тяжело. Потому что те структуры, в той или иной мере, это просто НГО. И они не могут подчиняться нам. И мы работаем только по запросам, которые они присылают нам. То есть, условно, если обращается диаспора, либо какая-либо организация к нам, тогда мы можем провести проверку и дать документ, который мы... Ну, на усмотрение, конечно, инициатора, но мы даем определенную информацию, а там уже дальше решайте сами. И представить, что здесь будет сделана такая структура, которой бы подчинялись все, и да, это тяжело. Плюс еще мы не обладаем такими возможностями, возможностями спецслужбы непосредственно в Европе, и проводить какие-то оперативно-розыскные мероприятия не мы можем. Естественно, мы можем, да, у нас есть определенные связи с государственными органами стран ЕС, мы можем передавать туда определенную информацию, но такую, чтобы сделать такую системную работу, это достаточно тяжело.
Павлюк, то, что теперь Олег Аксенов дает интервью СМИ, открыто говорит про то, что ну, подманули его, что он помылился, что он не имел рации. Насколько важна открытость у этой ситуации?
Мне падаецца, што гэта адзін з лепшых выхадаў з сітуацыі, але разам з тым гэта не адзіны выхад, бо насамрэч спецслужбы паказалі, што ён быццам бы здымаў нумары, беларускія спецслужбы паказалі, быццам бы Аксёнаў здымаў нумары польскіх спецслужбаў на машын на стаянцы, там некія іншыя дзеянні рабіў, якія проста прымушаюць польскія спецслужбы займацца гэтай сітуацыяй. То бок, хоць мы не хоць мае, яны мусяць праверыць гэтую інфармацыю. І хаця Аксёнаў кажа, што ён гэтага не рабіў, ну, все равно гэта будзе правярацца. То бок, колькі розных варіантаў выхаду з гэтай сітуацыі можа быць, ну, цяжка сказаць, але Галоўнае, нельга хаваць это в таемніцы само по сабе, бо тады ты застаешься на крючку у спецслужбаў. Ну, тут спецслужбы уже сами раскрыли таемніцу. Другое, нельга лічыць, что никто не может допускать помылки. Вот тут добра, что Аксенов признае, что это помылки. Іншае пытанне, что зараз довольно так толерантно все поставились до этой ситуации, и вельми мало критики идет на конт того, что ну вогуле этим займался. И апошнее, хутчэй за все, треба еще раз поразважать про тое, что методы, якими выкарыстаюцца махляры, социальная инженерия, якая примушает людей переводить гроши со своих рахунков махлярам и тому подобное, оно працуе, у тым ліку и у политической деятельности, и атрымаць информацию або маніпуляваць человеком, ну, это цалкам магчыма. И калі люди гэты приклад выкарыстают для того, как, ну, стать больш стойкими до таких маніпуляций, было б добро.
Вот тут не пытанне про тое, як магчыма знайсці тепер так баланс. Вот каб, напрыклад, ну, не падазраваць, не абвінавачваць кожнага другого, што магчыма ім маніпулююць спецслужбы. Не тое, што ён агент, но вот што яго таким чынам выкарыстоўваюць, так? Ну і насамрэч не трапіць на гэтую вудышку. Як гэты баланс знайсці, Владимир, як вам бачыцца?
Вообще, на самом деле, тяжело. Потому что тут же надо еще понимать так, что вот если ситуация Аксенова непосредственно, то негласным сбором информации, там, аудиозаписи, переговоров, какой-то скрытых или фотографирования имеют право заниматься уполномоченные правоохранительные структуры и спецслужбы, а не какие-то гражданские активы. И поэтому, вот, например, в его случае там, квалификацию непосредственно его действий будут ломать, конечно же, государственные структуры Польши. И как при этом, ну, вот, если конкретно отвечаю на ваш вопрос, как... Ответить на этот вопрос, наверное, невозможно. Даже полиграф проведи по всем активистам, ты все равно не сможешь ответить на эти вопросы. Полиграф не дает четких ответов. Он лишь дает, скажем так, направление, по которому необходимо работать и дополнительно проверять. И здесь только если вы человек, сами люди будут меры безопасности какие-то предпринимать, если не будут пытаться прыгнуть выше головы, тогда есть вариант такой, что не будут больше допускаться вот такие ситуации.
Паўлюк, ваш отказ на это пытание, как найти этот баланс?
Ну, глядите, треба заставаться притомным и разуметь, коли меня просят нечто сделать, то на во что просят. Как эти вещи связаны помеж собой? Другое, ну, шмат хто гэту сітуацыю ацаніў так, а ці былі відэазванкі, ці размаўляў Аксёнаў з тымі людзьмі, наколькі гэта было пераканаўча. Ну, насамрэч, гэта таксама не панацэя, але ўсё ж такі відэазванок больш правдападобна паказвае чалавека з іншага боку, чым проста тэкставая размова. Можна задавацца таксама пытаннямі, вот уже Владимир, здаецца, згадываў, што можна паглядзець, што за гэта персона, з якой вы звязваецеся. Але праўда, не все персоны, з якімі мы працуем, ёсць публічнымі, таму нехта не будзе публічна прысутнічаць. Разам з тым, калі чалавек робіць нейкія важныя рашэнні, ну, яму варта ўсё ж такі правяраць свае кантакты, і ў бізнэсе, прынамсі, гэта даволі часта робяць, правяраюць контрагентаў. Чаму б гэты прынцып не перанесці на жыццё ў палітычную дзейнасць, ў дзейнасць міграцыі? Ну, мне падаецца, это было б карысна.
А у асяродку дэмакратычных сілаў рознай палітыкі, ну, журналісты это вельмі добра ведаюць. Даволі часта бывае гучыць гэты агент КДБ, гэты агент КДБ, гэты агент Москвы. Часам это гучыць у эфіры, і журналісты павінны запытвацца, якая ваша крыніца, якія вашы доказы. Часам это гучыць пры прыватных размовах. А як да такой сітуацыі, як да такіх абвінавачанняў вы, Владимир, ставіцеся? Наколькі гэта карэктна, у якіх выпадках максімум абгрунтавана?
Это максимально некорректно, потому что, как правило, об этом говорят люди, которые имеют представление об агентурной деятельности, наверное, из каких-то фильмов. Причем фильмов художественных и такого достаточно плохого качества. Когда говорят о том, что этот агент, но я вам покажу доказательства потом, то это значит, что нет никаких доказательств, есть просто ощущение. Но человек реально не понимает и не знает, или люди те, которые говорят так, они не знают, что такое агентурная работа, как она вообще организовывается и как ведут себя агенты. Наверное, выводы сделаны, как я уже сказал, по каким-то фильмам. И когда мы слышим такие фразы, ну, честно, это вызывает исключительно какую-то только улыбку, потому что получается, у некоторых людей все вокруг агенты, никаких доказательств нет, вы верьте мне только на слово. Но кого мы не проверяли, как мы не проверяли определенных людей, мы не находили никаких доказательств того, что эти люди имеют хотя бы какое-то минимальное отношение либо какие-то связи минимальные с белорусскими спецслужбами, со службами режима Лукашенко. И, как по мне, это просто дискредитация определенных политиков либо определенные политические структуры.
Павлюк, вы сказали на початку разговора про то, что ну, вот, уладам хотелось, как зараз вот, мы сидели, это обмерковывали все. Так, как бы, як не гулять на этом поле? Як бачить свои ракурсы? Як робить свои высновы?
Ну, по-перше, треба разуметь, чтобы что. Ну, вот мы, когда мы бачим, что Константин Бычик в отключенный Zoom звертается до удельников конференции, которые его не чуют, ну, бачно, что это игра на публику. То бок нами хочет манипулировать. Когда мы разумеем, что нами манипулируют, то, ну, треба уже ставиться до этого именно как манипуляции и не быть ахвярой манипуляции, а отказывать на ее. У этой ситуации у нас есть махчимость научиться. Есть кейс, есть наступствы, мы можем по их поразважать. Мы можем звернуть увагу на то, что у кит информации, які ніяк не подтверджены, это завсёды нечто, что может быть объектом манипуляции так само. Ну, коли уже казать про шпиономанию и так далее, бо ну, не секрет, что значная частка увогуле людей любой краины схильна до конспирологии. И эти речи, как простое тлумачение того, что нехто нечто таемно робит, это завсёды знойдет своего слухача и будет уплывать на его деяние. Але все разом это деморализует. Тому нам треба поширать довер помеж людьми, якими мы доверяем, помеж структурами, якими мы доверяем один одному. И с допомогой этого довера, это той капитал, який есть у громадских объединений, у политических организаций, мы можем робить некие справы. А вот деяния, які накерваны на подрыв доверу, это уже то, что как раз вымывает наш капитал. Тому и для политиков, и навод для медиа, бо режим наумысно працует над тем, как подорвать довер до незалежных медиа, варто дбать про подобные речи и иметь свои компании, які бы тлумачили, чому яны такие, якія есть, якія мэты досягают, и что мы дзейнічаем прозрыста. Калісьці, калі я працаваў у газеце «Беларусы рынак» загадчыкам аддзела палітыкі, я просто паразважаў, ці можна карыстацца вкідамі, якія даюць нам у газету розныя дзеячы, ці структуры і так далей. І мы не можам праверыць гэтыя вкіды. Амаль заўсёды у журналістаў не хапае для гэтага інструментарыя. А калі нам хочуць маніпуляваць дапамогай вкідаў, то мы можам трапіцца і стаць ахвярами манипуляции. Тому мы отмовились от этого. Что немагчыма проверить, на то и мы не опираемся. Мы можем иметь до уваги, принимать эти речи до уваги, але не распаўсюджваць информацию, за якую мы не можем отказывать. Коли журналисты могут так поступать, то я думаю, что громадские политические деячи так само могут отказно ставиться до распаўсюда информации.
Дякую за вашу экспертизу. Это был медиа-аналитик Павлюк Быковский и представник объединения былых силовиков «Белпол» Владимир Жыхар. Я, Ганна Солося, развітваюся з вами. Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтернеце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
За него проголосовало 4 652 423, или 80,23%. Тихановская Светлана Георгиевна, за нее проголосовало 574 312 человек, или почти 10%.
Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами.
Привітання. Мене зовут Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свобода. Гэтый подкаст называется «Красаўцы. Война с народом у жніўні 2020-го». Ён рассказывае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Тое, што адчуваў Лукашэнка ў першы дзень пасля выбараў, застаецца таямніцай. Некалькі дзён ён не з'яўляўся публічна.
Думаю, што ў першы дзень ён не адчуваў нічога.
Анатоль Котаў у тыя дні ўсё яшчэ чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта.
У першы дзень, калі людзі сабраліся каля стэлы, калі іх у першы дзень, у першую ноч фактычна разагналі і жорстка разагналі, было адчуванне таго, што ўсё ідзе як заўсёды. Ну, сабралося трошкі больш людзей, але гэта нічога не мяняе. Зараз мы іх напужалі, а у панядзелак усе пайдуць на працу. І усе пайшлі на працу, толькі што пасля працы усе зноўку выйшлі на пратэст. Таму што гэта масавае абурэнне, масавае адчуванне падману.
Нягледзячы на беспрэцэдэнтны гвалт і інфармацыйную блякаду, беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы. У розных месцах сталіцы паўстаюць барыкады, а сілавікі ў камуфляжы са зброяй палююць на мірных пратэстоўцаў. Сведчанні беларусаў, якія зазналі міліцейскі гвалт і катаванні ў пастарунках і турмах з 9 па 12 жніўня, сталі матэрыяламі зваротаў у міжнародны крымінальны і іншыя суды ў розных краінах, дзе хочуць судзіць Лукашэнку і ягоных сілавікоў за злачынства супраць чалавечнасці. Паводле матэрыялу, які ўдалося атрымаць кіберпартызанам, пасля гвалту першага дня сілавікі не мелі намеру адмаўляцца ад жорсткасці. Яшчэ два дні вечаровы Менск ператвараецца ў поле бою. І не толькі Менск. Зараз вы пачуеце фрагмент размовы начальніка аддзела ўнутраных справаў Салігорска Александра Шаравара і Мікалая Максімовіча, намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама.
Сёння ад смежніка паступае інфармацыя о том, што вечарам планіруецца сілавы варыянт.
Смежнікамі сілавікі называюць супрацоўнікаў КДБ.
Саша, а как вы работаете? Расскажи мне, какой принцип работы?
Позавчера и вчера выставляли весь личный состав, режимили площадь, цепочкой. Создавали два сводных отряда, мобильные патрули и работали на упражнение. То есть вчера была попытка собраться такая, довольно массовая. Не то чтобы так много людей, но группы подтягивали, мы их просекали, доставляли, где-то порядка 50 человек доставили.
Правильно. Все сотрудники должны быть в полной экипировке. Джеты, защита, бронежилеты. Но без щитов. Щиты в машинах.
Десятого жнивня каля станции метро Пушкинская силовики застрелили 34-годового Менчука Александра Траяковского. Спочатку улады заявляли, что он загинул от саморобной выбуховой прилады, якая разорвалася у ягоных руках, калі Траяковский хотел небыто кинуть ее у силовиков. Але позднее з'явилося видео, на яким бачно, что мужчина повольно рухается на колену силовиков с узнятыми руками, у яких ничего нема. Александр Траяковский стал першай ахвярай гвалту силовиков пасля выбраў, але не апошняй.
Ну и я видел, что происходило на стеле уже после подавления протестов и на Пушкинской, и в день убийства Траяковского. То есть я видел кровь, разбросанную одежду, обувь, очки, там, предметы, одежды различные. Вот, и, в принципе, это вот очень сильно впечатлило.
Узгадвае першыя тры дні пратэстаў і катаванняў Александра Зараў, былы супрацоўнік Губазіку.
Ну, на следующий день, уже когда мы пришли на службу, и начались акции протеста ежедневно, каждый вечер, и каждый вечер до 3 ночи примерно все сидели на службе в той же академии, нас не задействовали никуда, уже стали между собой шептаться и говорить, что выборы фальсифицированы. Это говорили все, каждый знал 100% милиционер, что выборы фальсифицированы. Значит, за фальсификацию откровенно, допустим, из моих коллег, там из 15 человек один выступал, говорит, правильно, так и надо. Но он был просто сыном генерала милицейского, Ковальчук. Так что это понятно. Он имел льготы, преференции, квартир получил там несколько в Минске, сам откуда-то с периферии. И он единственный говорил, что так и надо, и надо с ними разбираться.
Тактика силовиков застается неизменной. Только жесткое подавление. Усе размовы силовиков мы покидаем без обовязкового у інших ситуациях цензурного вмешания. Мова, якой размовляют те, кто нібито оховывает закон и порядок, вельми істотно их характеризует, а махчима и тлумачить многое у их деяниях, показывая их соправный твар.
Подъехала, блядь, всех задержала, блядь, всех доставила в райотдел.
Размовляюсь Миколай Максимович из Менского МАПу и Александр Шаровар с Солигорска.
Во внутренний двор, блядь, все лежа, блядь, все должны прочувствовать. Задержание, сразу говорю, это мой приказ. Должны быть, блядь, жесткими. Неправильно посмотрел, с телефоном, блядь. Всех пиздить, блядь, это в городе, блядь. Никого не стесняться.
Угу.
Понятно?
Да.
Выбежали, блядь. Всех нахуй, блядь, задержали, блядь. Малейший не так посмотрел, применяем физическую силу спецсредства. Понятно, что если вообще, блядь, ничего никак, блядь, то необходимости может и нет. Но если даже не так посмотрел, пиздим, блядь, в автозаке, блядь, доставляем в райотдел. При виде сотрудника милиции или их транспорта, блядь, те пидорасы, которые планируют собраться, они должны, сука, тупо, блядь, цикливо убегать, блядь.
Былы следчий следчего комитету Андрей Остапович у тые дни непосредственно сутыкнулся с ахвярами гвалту.
Ну, честно говоря... Ну, я всю жизнь занимался, именно когда работал следаком, это по телесным в основном. То есть, и когда я видел видеозаписи, допустим, не синяков, а изначально их не было синяков в видеозаписи, а в первый день были именно как наносят удары по голове, чем там, дубинками, и какое количество и так далее. Ты уже с таким опытом и на вскрытиях побывав, и с судмедами хорошо пообщавшись, понимаешь, что вот этого быстрее всего на тяжкие телесные сбили. Это мы вообще могли бы убить, потому что там легко череп проломать. То есть там в район виска видно бьют там или так далее. Ну, что там перелом носа. То есть ты оцениваешь это больше, какие телесные повреждения человек получает, сколько на восстановление, какие могут быть последствия. И это ужасало и одновременно злило. То есть, ну, вот такой адреналин в кровь выделялся и шла агрессия.
Увасабленнем нелюдского гвалту тых дзён стала турма на Крестина. Захаваўся запіс прыёму туды затрыманых.
Голову вниз, бегом туда! Бегом, блядь! Бегом! Голову вниз, блядь! Вниз, блядь! Сука, вниз!
Давай бегом!
Бегом, блядь! Сука, бегом!
Откуль такая жорсткасть? Якими инструкциями кировалися силовики?
Мы письменного загада не найдем никакого, да? Вот там люди хитрые.
Былы начальник СИЗА номер один у Менску, так званый Володарки, Олег Алкаев.
Руководствуясь законодательством и прочее, да, если почитаешь законодательство, там написано, применяется насилие, наручники, оружие и прочее, там все расписано. Но там не было той ситуации, когда человек уже в наручниках, вот, и безоружный, и не сопротивляется, нету там такого. Но в тот момент, когда вот это на закрытой территории человек в наручниках и прочее, это уже перебор, это уже не задержание, это не законные действия, это просто тупое насилие, ничем не оправданное.
До конца глубины вот этого варварства, этой жестокости, я узнала через пару месяцев, когда врачи, фотографии вот тел человеческих, и потом волонтеры же фотографировали, когда они выходили. Это, конечно, привело в шок просто.
Узгадывая нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич.
Это привело в шок, потому что я подумала, что я вот больше 30 лет изучаю зло, да, И уже, кажется, ГУЛАГ, и войны все, и сама была на войне в Афганистане. Ничего подобного я не могла представить в своей стране, куда никакой враг не зашел. Где только свое правительство, свой президент, свои силовики, да, все свои люди. Вот это был, конечно, шок. И особенно помню фотографии тел человеческих. Это были просто куски мяса.
За краты у тие дни трапил и громадянин Израиля, уродженец Минску Александр Фруман.
Было два парня, у одного была поромлена рука в кисти, в запястье вот тут, и у него она прям раздулась, ну, таких размеров, ну, что видно, что это перелом. И он не мог просто руку вверх поднять. Так он подошел, потребовал, чтобы он поднял руку, он говорит, у меня поломана рука, я вообще не могу поднять. Он брутально ее поднял вверх, стукнул об забор. Я так понимаю, потом ему вызвали скорую помощь этому парню. И еще был один, у которого была какая-то рваная рана, оттуда просто хлестала кровь. Ну, такое я видел только в секторе Газа, вот. Вот такое вот, такие картины. Никак не думал, что я увижу такое в мирном, любимом, родном Минске. Нам давали 1,5-литровую бутылку воды на 62 человека. То есть не всем доходило, поэтому мы пропускали свой глоток, чтобы дошло до конца. Приехали автозаки. Сначала загрузились с Ургановских, причем их грузили очень брутально. Ну, это я не видел, но я слышал эти крики, эти удары. И им обещали, что это последний раз они куда-то едут. Далее начали грузить другие автозаки, это нас 60 человек. Сначала грузили автозак, где ОМОНовец громко командовал, что к нему только потлатых, к нему только татуированных и к нему только символика Беларуси, потому что он сейчас им строит последний заезд, и что они не доедут до Жодина. Потом начали грузить нас. Парень молодой стоял с камерой, мы громко говорили имя, фамилию, год рождения. Я заявил еще раз, что я гражданин Израиля. Меня закинули в этот автозак. Там, вот как в школах и в Израиле рассказывают о поездах в Освенцим, идентичная ситуация. Я просто был поражен. Нас кидали одного на другого, заставляли сидеть в такой позе, что у тебя коленки очень сильно болят. Все это с угрозами, все это с матами-перематами. Я лежал на парне, который просто потерял сознание, его потом пощечинами его привели в чувство. Всю дорогу нас везли, и мы играли в караоке. Мы должны были петь песню «Перемен», мы должны были петь песню Стаса Михайлова. В этот момент они хоть нас не били.
Я об этом читала у Солженицына, у Пастернака.
Разважая про природу гвалту, Светлана Алексеевич.
И вдруг, оказывается, и мы живем по книгам Солженицына. Вот. Оказывается, что это все рядом. А сейчас что происходит, это абсолютно вот уже архипелаг ГУЛАГ. Что меня поразило, две вещи. Меня поразила откровенность этого насилия. Поразило, что руководство Раев, да, как они говорили. Я помню, когда убили Тарайковского, как он сказал, шел и так нагло, типа, смотрел. Это за это надо было застрелить человека, что он шел на наших ребят и нагло смотрел так в глаза. Не верил, что они будут стрелять.
Гвалт тых дзён подзялил силовиков. Не усе ухваляли жорсткія дзеянні супраць сваіх суграмадзянаў.
Много всего обсуждалось. В основном, если взять сотрудников Следственного комитета, а я общался со своим отделом достаточно хорошо, со всеми практически, все были против того, что происходит.
Говорить Андрей Остапович.
Ну, это молчаливое согласие, как всегда, моя хата с краю и так далее, но между собой обсудить, что происходит, вот это неправильно и так далее. То есть среди следователей, когда следователь общается, шла больше такая линия, что это все неправильно, что рано или поздно кто-то может не выдержать там и еще что-то, наверное, что-то произойдет. Ну, такие теории все строили. Если же, когда ты поступаешь на дежурство и ты попадаешь в круг милиции, там уже несогласных с тем, что происходит, намного меньше. А практически наоборот, тому вот так и надо, посмотрим видос и посмеемся, кто там как получает люлей, какие-то придумывают смешные названия, там «Стена плача», там, где умывались все побитые в подвале, там, в оружейку, в одной раковине от крови, от избития, то есть там одевали эти берцы, уже там ходили с такими развернутыми плечами и так далее. И некоторые коллеги-следователи уже при общении с милицией, они, можно сказать, одновременно перебывались, уже тоже так поддавались этому влиянию. Но были те, кто, наоборот, говорил, я больше с ними общаться не могу, я их ненавижу, я сюда больше ездить не хочу, заступать на сутки я не буду. Ну, были такие.
Круговая порука, ведь там, где работник милиции индивидуально принимает решение, да, он никогда от закона не отойдет, ему это не надо. А когда команда дается подразделению, там взвод и прочее, там есть круговая порука.
Про психологию поводин силовиков каже Олег Алкаев.
Это чисто мужское понятие. Это как футбольная команда, они потом разбираются, ты плохо играл, ты хорошо. И кто плохо играет, его выгоняют. И здесь зависимость друг от друга очень сильная. Командир дает команду и сам идет в этот бой. И второй, он не может сказать, я заболел, там я еще что-то. Это исключено. Вот. Он должен выполнять распоряжение, делай как я или как все. И это зависимость. Если он что-то не так сделает, коллектив от него отвернется. И вот это мнение коллектива, оно преобладает над собственной позицией. Вот есть такой опыт простой. Это детский опыт. В детском саду взяли 10 детей. Девятерым дали кашу сладкую, а десятому дали кашу там горько-соленую, соли и перца насыпали. Он про это не знал. 9 человек едят, улыбаются, да? И десятый ест и улыбается тоже. Он думает, что у всех так и надо улыбаться. Вот такая вот зависимость. И она в жизни везде существует. Это в десантных войсках существует. Ну, не знаю, насколько верно, я не служил в десантных войсках, но там старались, скажем, с одного региона, там, двух знакомых, чтобы они вот в одном подразделении служили. Когда с парашютом один прыгнул, а второй испугался, то тот расскажет там на деревне, что это ж позор был уже там. Вот, и вот и зависимость такая была. Она используется в армии, она используется везде. Воспитание через коллектив называется. Внутренняя идеология работников милиции победила над демократизмом и пламенным призывом толпы.
Сёння пропаганда спрабуе маргіналізаваць пратэсты. Маўляў, выходзілі адзінкі. Але ў жніўні міліцейскае начальства мела зусім іншы настрой.
Человек, конечно, был против войны, бля. Ну, так нормально. Боится, блядь, у меня было. Боится, Барановича, в Пинске.
Много людей.
Блядь, у меня пиздец. Перекрыло проспект, может, 1003, бля.
У размове удельничают Александр Кисель, наместник начальника управления внутренних справ Берастейского облвыконкама, и Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС МЕН облвыконкама.
И что делал?
Блядь, пока цепочку, блядь, выстраивал, пока там растеснял спецсредствами, пиздец, блядь, давали там, а потом уже, когда рассредоточили, уже по кустам их там, блядь, добивали, гоняли. Ну, 500 задержанных, 520 задержанных, блядь.
Куда помещаешь?
Продали войско или войсковую часть, блядь.
Да. Продали войсковую часть?
Да, войсковая часть 55-26, блядь, продал там окна высокие, блядь, наверху только, блядь, на коленях стоят, нахуй, кто на коленях, кто на локтях, блядь, со вчерашнего вечера, блядь, так и стоят, нахуй, там собаки, блядь, эти, блядь, окружили, нахуй, кто дергается, блядь, там пиздец сразу, сидят, нахуй, там плачут все сейчас. Жесткую команду дали, когда, блядь, уже не было куда помещать, блядь, чем больше, блядь, отпиздим в больницу обратятся, блядь, тем лучше, блядь. Поэтому, блядь, лупили их там, блядь, всех котов, блядь.
На другий день после этой размовы у Берасти силовики застрелили удельника протесту Геннадия Шутова. Тихар у цивильным стрелил Шутову по тылицу. Відэазапіс суседняга дому пацвердзіў, што афіцыйная версія следчага камітэту пра тое, што байкер і яго сябр з металічнымі трубамі ў руках напалі на міліцыянтаў і паспрабавалі адабраць у іх зброю, з'яўляецца фальшываю. А забойцаў, вайскоўцаў 5-й брыгады спецпрызначэння Рамана Гаўрылава і прапаршчыка Арсенія Галіціна, якія стралялі на паражэнне, беларускі суд у выніку прызнаў пацярпелымі. На гэтым судзе стала вядома, што загад выкарыстоўваць узброеных вайскоўцаў падчас пратэстаў аддаў камандуючы вайсковымі сіламі спецыяльных аперацый Беларусі генерал-майор Вадзім Дзянісенка. Інфармацыя пра яго ўсплыла ў злівах з удзелам сілавікоў. Размову працягваюць Александр Кісель і Віталь Казлоў.
У нас, конечно, есть командующий сил специальных операций Денисенко. Президент завалил ему этот, в кабинет. Ну, команду там очень жестко отдал ему.
Чтобы съебашить нахуй?
Бля, по такому телефону может быть не ноябрь.
Ну, ясно.
Очень жесткая команда, бля, была.
Вчера или сегодня?
Сегодня, бля, по сегодняшним мероприятиям, бля.
Что сегодня все?
Бля, ну сегодня собираются вообще дестабилизироваться. У них тут, типа, собираются, бля, там, 5 групп по 100, бля, съебашить маленьких групп милиционеров, типа, такая тема, по бедству.
Угу.
У них якобы информация о том, что до 15 числа они будут каждый день это делать. Если до 15-го нас не пробьют, то, блядь, все, прекращаем. А если ментов ушатаем до 15-го, туда все идет пиздец ему.
Вот и многие думали, что Лукашенко не удержится.
Александр Азаров, былый супрацовник Губазіку.
Я, к примеру, знаю, что в Губопике есть такой Вячеслав Орловский, пропагандист, который сейчас говорит там про крыс, которых нужно загнать в угол и уничтожить, там, про предателей и все такое. Он занимается внесением изменений в законодательство об экстремизме и постоянно вещает от лица Губопика в последнее время. Так вот, он собрал уже тревожную сумку, тревожный чемодан, так называется, и готов был бежать в Россию. Он уже думал, что все. И так многие уже думали, что власть Лукашенко не удержится и нужно бежать. Они сидели буквально на чемоданах. То есть если бы протесты усилились, либо такие протесты длились длительное время, то, возможно, бы все поменялось.
Злівы размов силовиков свідчится тем, что массовый супротив первых дзён стал для их великой нечаканностью. Милицейские начальники с жахом обярковывали ситуацию в Пинску, куда довелось высылать вертолеты с подмацаванием.
Ну, по Пинску, конечно, я первый день жестко там, блядь, сотрудников. Ну, блядь, они там вообще ничего не ждали. Вообще тишина была, спокойствие, блядь. И, ну, там 18, блядь, травмированных сотрудников, 8 в больнице лежат, блядь. Да.
Те самые Кисель и Козлов.
Там на горосполком пошли, а горосполком весь в лесах строительных, блядь. Арматура, блядь, кирпичи, там, пиздец. Все пошло по сотрудникам, блядь. Ну, я потом уже отсюда в 2 ночи снялся, блядь, с ОМОНом. У меня тут 20-ка что-то была со спецсредствами. И получилось, блядь, они опять второй волной шли, там, блядь, человек 80, блядь. И мы в них влетели, как уебали они гранатами, я сам там оглох, блядь. Этими гранатами, зарёй, спецсредствами, блядь. Мы 20 там так жестко приняли, остальные, сука, вообще пропали, испарились, блядь.
Гэта быў вельмі цяжкі выклік і для саміх сілавікоў. Ніколі ім не даводзілася дзейнічаць у такіх складаных умовах. Александр Азаров.
Сотрудников было не так много, чтобы их можно было менять и давать им отдых. Да? Он там поработает до утра, поспит до полдня, после обеда опять на службу. То есть это очень сильно изматывало морально. Плюс сотрудники уже боялись в форме ходить по улице. Они в пакетах носили форму, приходили на службу, только там переодевались. Значит, население считало их преступниками. С ними не хотели общаться друзья, родственники, знакомые.
Некоторые милицейские начальники имели сумневы, как себе поводить. У 18-тысячных столбцах старшиня РУС адмыслово раюся с менским керавництвом, что робить с гараджанами, которые просто отпочивают у парку, у тем лику женщинами с детьми.
На одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.
На одном автобусе мы планируем.
На одном автобусе. Все в полной экипировке, щиты в руках не брать, а то должны быть в транспорте.
Ты большой автобус берешь?
Как только собрались хоть 5 человек, не говоря уже о 20, подъезжает этот автобус, блядь, всех пиздит, блядь. Закидывает в автобус, завозит в райотдел, блядь. Внутренний двор есть?
Внутренний двор есть.
Во внутреннем дворе, блядь, они все лежат мордой в асфальт, блядь. Вот и вся работа, блядь.
Николай Максимович и инши неведомый покуль представник Министерства внутренних справ.
Понятно. Ну, они, допустим, в парке там есть люди, там, женщины, которые просто находятся, реально не имеют...
Вы знаете эту категорию, блядь. И женщины, которые просто находятся, они тоже очень охуенно, блядь. Это по моему опыту за эти дни, блядь. Подливают масло в огонь, блядь. Пользуясь тем, что их не задерживают, блядь. Начинают пиздеть, блядь. Этих раззадоривать и нас хуесосить. Такая же хуйня. И одно исключение для женщин, блядь, то, что они не лежат мордой в асфальт, блядь, а стоят возле стены, блядь, мордой к стене, блядь.
Я понял.
Только всех пиздить, блядь. Вот основной посыл.
Я понял. Хорошо.
И уже поебать, что они там делают. Стоит просто, блядь, в стороне нахуй, блядь. На велосипеде едет, снимает с телефона, блядь. Всех задерживать и пиздить.
Все понял, хорошо.
А дальше уже единственный вопрос, кто обосрался, блядь, пинка под сраку, блядь, и когда-нибудь отпускайте, блядь.
Милиция свой загад выконала наповницу. Про сбитцё и катаванні при затриманні у Алтазаку і на Окрестіна розказують потерпілі, які пазней лячилися у Чехії.
Они били и при этом даже не смеялись, они ржали во весь голос, прям захлебываясь от удовольствия. В сам автозак, но так как я уже не могла даже поднять ногу, они меня затаскивали за волосы. Сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью.
По колену меня несколько раз били дубинкой, и ну, мне было невероятно болюче стоять на колене. Почалися практически сразу здеки, катавання, збиття. Почали з того, що почали вибивати пароль від телефона. В певний момент так само до мене підбігло кілька чоловік з пакетами на руках і почали застригати волоси. В певний момент мене добрали байку. Коли я почав мерзнути, попросив вернути, мені підійшли, облили водою холодною. Просто з бутельки і сказали, ну, коли буде ще холодно, то ти зови.
Дотащили до скорой. Это уже был, тащили уже не ОМОН, а, видимо, сотрудники ЦИПа, потому что они были чуть-чуть, вот-вот на столечко погуманнее, чем ОМОН. То есть они хотя бы не били, а просто тащили. Меня отвезли в больницу. Сделали операцию, врачи очень сильно матерились, они сказали, что колено было в кашу, и вот что самое тяжелое, это что сутки не оказывали медпомощи, все ткани пропитались кровью, поэтому все осколки, они превратили колено именно в кашу.
Кто был главным сценаристом войны супраць народу у тыя дні?
Но сейчас различные версии говорят, что это Путин отдал приказ Лукашенко так себя вести.
Александр Азаров.
Ну, непонятно. Я понимаю, что Лукашенко понял, что он поддержку потерял население однозначно, потому что при предыдущих выборах все-таки там непонятно было 50 на 50, кого больше, кого меньше голосует за Лукашенко. Ну и все старшее поколение, там моя мама, допустим, за Лукашенко голосовала. Но при этих выборах у нас есть информация стопроцентная, что ГРУ готовила доклад еще до выборов о поддержке Лукашенко среди населения, и ему было доведено, что только 17% его поддерживает. Он понимал, что его уже мало кто поддерживает, соответственно, нужно применить, наверное, насилие, как он понял, чтобы людей загнать в стойло, там, запугать так, чтобы они, даже если они его не поддерживают, боялись, по крайней мере, и ничего не делали против. Поэтому был дан приказ, и заранее был дан приказ. Солдаты подписывали расписки, что если они кого-то застрелят, то они не будут привлечены к уголовной ответственности. Была команда применять оружие. Тоже ГУСБ, Управление собственной безопасности, которое занимается сотрудниками, которые совершают преступления. Им было запрещено сотрудников привлекать к ответственности. То есть было сказано, что делайте, что хотите, главное подавить протесты. Люди вот проявили свои самые низшие качества. Им было разрешено делать все, что хотите.
Пацярпелыя трапляюць у шпіталі са слядамі катаванняў. Дактары ў шоку, бо ніколі не сустракаліся з такога кшталту пашкоджаннямі. Збітыя і закатаваныя непаўналетнія і старыя людзі, грамадзяне іншых дзяржаў. Ахвярамі гвалту становяцца і выпадковыя людзі, у тым ліку і прыхільнікі Лукашэнкі. Менскага медыка дапусцілі да збітых і знявечаных людзей у турме на Окрэсціна. У мэтах бяспекі доктара мы змянілі ягоны голас.
Я хочу попросить прощения за то, что реально мы изо всех наших коллег, мы действительно старались как могли, но мы не могли помочь всем. Мы не могли помочь всем. Я видел кровь. Ее даже не стеснялись убрать оттуда. Это были побитые глаза, просто заплывшие, которых не было видно даже зрачков. То есть я когда описывал одного из пациентов, я не мог даже, ну, описать, то есть, ну, сравнить, ну, величину зрачков, потому что просто одного глаза не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок. Были люди с огромными гематомами на спине. Такое ощущение, как будто дубинками хотели выгравировать какие-то, ну, символы, там, как молнии или какие-то, ну... Были просто травмы живота, такое ощущение, как вот там просто внутри месиво. Синяки были не такие, как, знаете, там, обычные, ну, знаете, там, ударил руку и все. Там были просто черные огромные пятна на почти на все тело. Людей делили там на 4 группы. Так называемые их метили. Метили прямо по лицу, баллончиками с краской. Ну, как граффити рисуют. Значит, красный, желтый, черный и, ну, без, ну, без цветов. Каждый маркер обозначал, ну, не маркер, а цвет этого баллончика. Обозначал, ну, я так понимаю, что он сотворил, скажем так, типа преступное. Вот, как сильно он оставил свой голос, который у него украли. И от этого зависело, как его, как он будет проходить так называемый коридор. Это как я понял. Желтые метки, эти люди могли покинуть Окрестина, и у них были меньшие травмы, чем у людей, которые были красные метки. А те черные метки, сразу было видно, даже тем бригадам их просто не отдавали.
Силовики нават з пункту гледжання уласных правілаў неаднаразова іх парушалі. Так сцвярджае былы следчы Андрэй Астаповіч.
Правоохранительные органы, они наименьшим путем должны обезвредить человека, и уже после того, как он не представляет никакой опасности, не имеет права причинять ему физический вред. Здесь это не соблюдалось вообще. Ну и те же знаменитые там высказывания Крапенкова, того же, какие приказы отдавались, это чтобы там не говорили, как они любят, что он несет и так далее. Крапенков сам лично сказал, приносить наибольший ущерб, пах стрелять в голову, чтобы он больше не вышел. Ты даже с боевого оружия, если с тобой на меня, вот как на следователя, там возьмем 18-й год, я там приезжаю на пьяную драку, еще что-нибудь, на меня с топором, допустим, кто-то бежит, как было там на участкового бежали. Я обязан в экстренной ситуации пробовать его остановить нелетально, то есть стрелять в ноги и так далее. Ну, естественно, там, когда уже там метр остается до себя, ты будешь стрелять, куда попадешь, потому что это стресс, это невозможно на такое настроиться, то надо там быть бойцом альфа и там или еще чего-то. То есть это было специально сделано, чтобы запугать людей.
Одиннадцатого жнюня Светлану Тихановскую вымусили покинуть Беларусь. Але гэта ніякім чынам не паўплывала на пратэстныя настроі людзей.
Опять же, наверное, власть решила действовать старыми методами, когда каких-то определенных людей выдворяли из страны, и все утихало, потому что не было лидеров. Но опять же, потеряв связь с обществом, они недопоняли, что дело не в одном кандидате, дело не в лидере, а дело в белорусах, что это на самом деле движение всей страны. И вы помните, что мой отъезд, ну, не изменил ничего. Люди начали выходить не потому, что им кто-то сказал, а потому что они так хотели. И я помню, вот первые дни после того, как я уехала, я находилась в очень тяжелом психологическом состоянии. Все, что я могла, это наблюдать, что происходит в Беларуси. Я первые дни никакого участия не принимала. Но меня поразило, с одной стороны, и настойчивость белорусов, и вот этот ад, который произошел в Беларуси по отношению к людям со стороны режима.
Гвалтоўная фаза протестов протягивалася 3 дні. Пасля свою тактику змянили и силовики, и протестовцы. Про гэта у чарговой серии нашего подкаста.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Волошкін, консультант Глен Кейтс.